Иеремия 33:3: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вы знаете, на что здесь хочу обратить внимание? Ведь эта молитва-то не просто какая-то отсебячина. Вот я решил, да вот Бог повелевает: «Воззови ко мне». Он даже не просто сказал: «Помолись мне», а «Воззови ко мне». Это относится к тем случаям, когда нам особо трудно, когда мы не знаем ни выхода, ничего. Как стена стоит перед нами, и Бог говорит: «Воззови ко мне». То есть, обрати внимание на вопль твоей молитвы, на вопль души твоей, чтобы я мог обратить на нее внимание и так далее. И Бог тоже говорит: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А мы много чего не знаем. И больше, надо сказать, мы не знаем, чем знаем. И Бог нам открывает горизонты, чтобы говорить с нами тем языком, который мы еще никогда не слышали. Вторая книга Царств, 22 глава. 7 стих. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего, и голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Бог не только говорит нам: «Воззови ко мне», Он готов нам и ответить. И вот Давид это подчеркивает, что «я к нему воззвал, и голос мой дошел до слуха Его, до чертога Его, и Он услышал меня». Это Давид молился об избавлении от всех врагов его, а также от своего тестя Саула. Он был его враг номер один, не давал жить спокойно Давиду. В книге Даниила, 9 главе, мы читаем: «Преклони, Боже мой, ухо твое и услыши, открой очи твои и воззри, ибо мы повергаем моления наши пред тобою, уповая не на праведность нашу, но твое великое милосердие». Вот это основание для нашей молитвы. Мы иногда думаем, что мы такие герои, мы хорошо поем, мы хорошо говорим, у нас все так складно получается. Это для Бога никакого значения не имеет. И они правильно сказали: мы уповаем не на праведность нашу, но на твое великое милосердие, зная, что этот Бог, который говорит: «Воззови ко мне», Он очень милосерд каждому из нас. И тогда, когда мы в теснении нашей глубоко и серьезно обращаемся к Нему, то, конечно, Бог нас слышит. Молитва выше всех наших способностей и знаний и соединяет нас с Богом. Молитва выше. Мы иногда думаем, что наше знание – это что-то опора такая, или наши там способности. Ничего это для Бога не значит. Может быть, люди оценивают со стороны, просматривают, говорят: у этого лучше получается, у этого хуже. Мы на одном благовестии проповедовали. Я подошел, а я там вырос, и школу закончил. Это город Нефтечала. Подошел, учителей моих очень много было, которые меня учили. И спрашиваю: ну, вам как понравилось? Доходчиво ли? Правильные проповедники проповедуют. Доходит ли до нашего сознания? Вот она мне так говорит: вот этот отличный, говорит, проповедник, вот этот тоже неплохой, а вот этому можно было не давать слово. Люди оценили сразу, где слово, которое захватывает, которое остается в сознании, оставляет следы там, к чему-то нас под... с мертвой точки нас двигает, заставляет двигаться нашу душу, наше сознание. А кто-то просто встал, Поэтому Бога, когда Он нас учит молиться: «Воззови ко мне», это больше, чем просто помолиться. Это оттуда, из глубины должно такое вырваться. Наши способности как немного масла в кувшине. Вот если мы хотим подумать, что мы способны. Вы помните случай, да, в книге Царств? Нужно было в кувшинчике, говорит, только немножко масла идет. А Бог говорит: масло это не кончится. Вот эти наши способности, это как немного масла в кувшине. А наши знания, это как горсть муки в катке. Вот на нас далеко не уедешь. Ни на способностях, ни на наших талантах, ни на нашем разуме. Ничего абсолютно, ни знания, они не нужны. Это все зависит исключительно от Бога. Мы часто говорим о сильных молитвах родителей. Говорим так. Есть такое выражение, я для себя записал: молитва матери из-за моря достанет. Молитва отца со дна моря поднимет. То есть это молитвы, на которые Господь отвечает, и уже в опыте жизни мы поняли, что это особые молитвы. Молитва – это целебная мазь для любой язвы. Как бы мы ни болели, как бы у нас ни кровоточили раны, вот это «воззови ко мне» исцелит наши все раны. Молитва – это именно целебная мазь для любой язвы. Великодушное сердце – это сердце, которое способно молиться за других. Вот брат говорил в проповеди: мы только «дай, Господи, мне, да возле меня, да около меня», и все вокруг нас вертится. Истинное великодушие проявляется тогда, когда мы молимся за других, а потом и за себя помолись. Я не говорю о том, что надо только благодарить и ничего не просить. Раз Господь говорит, воззови ко мне, значит, это тоже имеет свое место. Но, как Писание учит, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Ну, как вот благодарить? У меня какая-то ситуация случилась. А как вы думаете, а Бог знал эту ситуацию? Ну, вот с этого давай начнем. Господи, я благодарю, что в этой ситуации ты знаешь, почему она случилась. Как вы думаете, Господь знает, как нам помочь? Да, конечно, знает. Вот и скажите на второе место, Господи, ты знаешь, как мне помочь? Мы имеем много ответов, когда Господь отвечал. Господи, я имею основание доверять Тебе так, что Ты ответишь на мою молитву. И вы знаете, вот с этой благодарностью я потом им свою нужду открыл, и как-то все вроде правильно, все на своих местах. Хочу задать всем нам вопрос. Что главное в молитве? Я не буду торопиться с ответом. Я хочу, чтобы мы немножко помучились. Определили это главное, и мы на всю жизнь это запомним. Если сразу скажу, ничего не запомним. Один мальчик слушает и вот так ухо прикрыл. Ему поняли, что у него ухо болит. Проповедник после собрания подходит к нему, говорит, а ты что, говорит, ухо закрыл? Болит? Да нет. А почему? А мне сказали, говорит, у человека в одно ухо залетает, в другое вылетает. И я, говорит, решил прикрыть, чтобы мне залетало, но ничего не вылетало. То есть, чтобы он запомнил. Вот мы когда немножко поработаем над этим вопросом, что главное в молитве, мы ее запомним. Наше ухо не даст, чтобы оно выскочило и так далее. Что главное в молитве? Что вы не скажете, все будет правильно, поэтому смело говорите. А? Прославить Бога главное в молитве. Правильно? Верить. Но если верить, то можно сказать, как нам молиться? С верою, немало не сомневаясь. А вот что главное в молитве? Вот за что мы должны уцепиться? К чему оно должно нас привести? Бог слышит ответ. Но ответ будет потом. Вот кто-то уже очень правильно здесь определил. Вы знаете, главное в молитве – это внутреннее соприкосновение с Богом. Скажите, если я с Богом не соприкоснулся, вот я даже километр молитвы произнес, есть от нее ли какой-то толк или нет? Если она меня самого не коснулась, если я с Богом внутренно не соприкоснулся, то к чему тогда мне фраза многих слов и все остальное? Ведь главное, что должно во мне сначала произойти. Апостолы, когда проповедовали, пришли и докладывают, как они ездили, говорят, и что Бог сотворил с нами, а потом сказать, и что, как Бог дверь открыл вероязычникам? Чтобы добраться до язычников, сначала Бог свое творчество творит с нами. Поэтому главное в молитве – это внутренно соприкоснуться с Богом. Это значит самим исцелиться. И вы представьте себе, тот, который соприкоснулся с Богом. Ну вот, например, Моисей, он соприкоснулся с Богом. Он назад возвращается, его не узнают, он весь сияет, его лицо даже не можно определить. И от страха на него полотно накидывают, мы боимся даже смотреть. А он соприкоснулся с Богом. Вот когда мы главное получаем в этой молитве, когда мы соприкасаемся с Богом внутренно, мы преображаемся, мы начинаем светиться. У нас все другое. И глаза, и поведение, и поступки, и все остальное. Поэтому, если у нас что-то не получается, значит, мы в главном немножко хромаем. Вы знаете, молитва подобна дыханию. Часто люди говорят, молитва – это как дыхание для человека. Я хочу немножко на этом остановиться. Как мы дышим? Вы знаете хоть, как мы дышим? Да мы дышим... Даже не думаем об этом. Дышим и все. Выдыхаем, выдыхаем. И спим, и все равно дышим. От того, что мы спим, дыхание наше не прекращается. Так вот, у дыхания есть два таких направления. Вдох и выдох. Так вот, молитва имеет свой вдох и имеет свой выдох. Давайте рассмотрим, что мы вдыхаем. Мы вдыхаем кислород. Он поступает к нам извне. То есть он не у меня там внутри формируется, он оттуда. Я вдохнул, и извне я получил кислород. Мы этим кислородом снабжаем кровь, а кровь разносит кислород во все клетки тела. Это жизненный процесс. Без кислорода тело не может функционировать. Поэтому нам необходимо дышать, делать вдох, чтобы кислород животворный поступал в кровь, а кровь по всем клеткам тела разносит, вселяя или давая ей жизнь. В книге Левит написано 17:14, «Душа всякого тела есть кровь его». Без крови тело существовать не может. А кровь без дыхания, без кислорода, она не может ее вдохновить. А вот когда происходит выдох. Организм выдыхает углекислый газ после того, как клетка получила кислород, и происходит обмен, и клетка выделяет углекислый газ. Значит, поглощаем при вдохе кислород, он несет все животворное, и выдыхаем углекислый газ. Вы знаете, молитва, почему она сравнивается с дыханием? Когда мы вдыхаем, что мы вдыхаем? Извне. Мы от Бога, от Всевышнего вдыхаем вот этот божественный кислород. И кровью Господа Иисуса Христа он идет по нашему духовному организму, по Церкви Божией, по всем святым. И он снабжает клетку жизнью. Господь воскрес из мертвых, и его каждое соприкосновение с ним – это как момент нашего воскресения. Там, где мы уныли, там, где мы голову опустили, где у нас нос опущенный, глаза от стыда пропущены, как только мы вдыхаем этот кислород, как только мы соприкасаемся с Богом, у нас все внутри оживает. А потом организм выдыхает углекислый газ. Что мы выдыхать начинаем? Посмотрите, как в 6 главе пророк Исаия говорит: «Я увидел Господа». Хорошее дело. Но он тут же попал в панику. «Господи, я человек с нечистыми устами. Да живу среди людей с нечистыми устами». Проблема решается. Уголь с жертвенника ангел берет, касается языка, и говорит: «Грех твой очищен, беззаконие удалено». Ведь это на самом деле, когда мы видим Бога, когда мы с Ним соприкасаемся, вот этот углекислый газ, который мы должны исторгнуть из себя, это наше исповедание, это Божье очищение. Значит, мы не только от Него получаем жизнь, но мы получаем силу, способность освобождаться от всего лишнего мирского, что нам препятствует служить Богу. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши. Братья и сестры, молитва в нашей жизни – это немаловажный, так сказать, момент. И пусть Господь благословит, чтобы вот этот жизненный процесс, он мог совершаться и функционировать в нашей жизни постоянно. Да, жизнетворный кислород, который обогащает нас благодатью, миром, милостью, благословением, и этот список можем продолжать и продолжать. И жизнь наша меняется. Бог наполняет нас своей жизнью, и мы им живем, и движемся, и существуем. Даже вот это само желание, вот это само и стремление, оно искреннее. Оно не может быть поддельным, иначе оно не достигнет своих результатов. Мы помним, когда Иаков бежал к своим родственникам от брата своего родного, который сказал: «Умрет отец мой, ну, когда я его похороню, я убью брата моего». И вот он бежит от него. И вот он устал. Вечерком нашел камень, положил его изголовьем, наверное, на камень положил ладонь, говорит, самая мягкая – это ладонь, человек даже на подушке спит, все равно ладонь подкладывает, как будто она самая мягкая. Вот так вот он заснул, и вдруг он видит лестницу. Она стояла на земле, а конец вверх касался неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Вы знаете, какой-то хороший образ нашей молитвы. Земля, мы на земле живем, но ангелы Божии, которые переносят вот наши эти все молитвы к небу, они восходят или нисходят, и восходят, и этот процесс непрекращающийся. Ангелы несут нам откровение от Бога, Дух Святой, а мы свои желания к Нему и благодарение к Нему возносим и так далее. Я как-то, по-моему, здесь однажды говорил, я слышал это в проповеди одного скрипача, он говорит: «Скрипка, а у нее есть верхняя дека и нижняя дека, ну, сама вот такая вот, самая большая часть, и вот обечайка вокруг ее. Вот она соединяется одной дужкой, она вот как мизинец, примерно, высотой, ну, чуть-чуть потоньше. И говорит, если дужка правильно соединена, то скрипка поет. А если она неправильно соединена, то дрова есть дрова». Как одного скрипача спросили, они не могли свои скрипки провести, вот общение где-то проводили. Ну, там на месте собрали скрипки для них, они выступили, сыграли, спели, призыв сделали. Потом скажешь: «Ну, как скрипки, которые вам нашли?» Ну, говорит, ну что, говорит, дрова из дрова. Дрова. Вот иногда наша жизнь вот такая, как дрова проходит, потому что у нас нет вот этой душки, соединяющей наше сердце с сердцем Божьим. Небо с землей должно, вот эта лестница должна быть построена, эта душка должна соединить эти две деки, и тогда все поет, и душа наша поет, и все очень хорошо. Вы знаете, еще молитва – это битва зрелых мужей. Мы иногда сражаемся в молитвах, потому что написано, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против мироправителей тьмы века сего. И вот в послании к Ефесянам апостол Павел дает нам указание наших доспехов. Вот посмотрите, что он говорит. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшую стоять». Обратите внимание, какие доспехи Бог предложил дитю Божьему. «Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинную». Первое. «Облекитесь в броню праведности». Вторую. «Обувь ноги в благовествовать мир». Третье. «Паче всего возьмите щит веры». Четвертое. «Которым возможно уколить все раскаленные стрелы лукавого». «И шлем спасения». Пятый. «И меч духовный». Шестой. «Который есть Слово Божие». И седьмое. «Всякую, как будет, как полнота всего». «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых». Это завершающее действие нашего духовного снаряжения, как военных людей. Когда идет какая-то война, какое-то сражение, у воина, которого готовит война, у него все есть. Вплоть до фляги с водой, до штык-ножа, для орудия какого-то, обмундирования, пояс, шлему надевает, сапоги там или ботинки и так далее. Это полная его снаряженность. У нас даже сухой паек ему дают в этот момент. У нас Бог приготовил для нас вот такие мощные орудия, чтобы мы могли противостоять. И вот из них важное, завершающее, всякую молитву и молением молитесь Богу во всякое время, на всяком месте, о всех святых, потому что брань идет не только здесь, она идет по всему земному шару. И потому о всех святых, чтобы была победа. Братья и сестры, я остановочку сделаю, вот кто-то из братьев уже проповедовал и говорил эту часть, или стихотворение, сестра Дина, по-моему, рассказывала. В Евангелии от Луки мы читаем о событии, что Иисус Христос идет, толпа, народ, и кто-то решил, а решил тот, кто 12 лет страдает кровотечением, решил прикоснуться к нему и прикоснулся. И Господь сделал остановочку, повернулся, кто прикоснулся ко мне. Никто не отзывается, все замерли, все перепуганы, и женщина это перепугалась. Ученики вступили, Господи, что ж ты спрашиваешь? Народ теснит тебя, ты что прикоснулся ко мне. А ведь Господь не сказал, кто меня теснит. Он же другое слово сказал, кто прикоснулся ко мне. И только в конце мы видим, черь, вера твоя спасла тебя. Она не просто теснила, она коснулась верою. Вот теперь давайте в ход пойдет вера, чтобы прикоснуться к Богу. А цель молитвы такая. Вот здесь нам нужна именно богатая, глубокая вера. Она принесет результаты. Не верю, никогда никаких результатов не приносил. Я немножко об этой женщине скажу. Она была больна 12 лет. Вы знаете, любой человек всегда стремится к тому, чтобы быть здоровым. Деньги любые дадут, дома продают, все. И вот она, написано, истратила все имение. Когда были деньги, она деньги давала врачам. К врачам без денег же не пойдешь, сами знаете. Когда денег не хватило, стала землю продавать, там сарайчики какие-то, а потом и имение свое, наверное, где жилье свое продала. Но ничего ей не помогло. Она, написано, пришла еще в худшее состояние. Она банкротилась. Врачи довели ее до полной ручки. Мы то же самое и у нас. Вы не думайте, что женщину это надо осуждать. Мы только к одному врачу бежим, не помогло. Сразу к другому, а туда деньги, сюда деньги. Занимать начинаем. Один занимал, и 3000 монатов должен, никак до сих пор не вылезет с этого долга. Он занимал для того, чтобы ребенка спасти, а ребенок умер. Одна пришла к нему из медсестер и на ушко сказала: «Ильгар, не мучай ребенка своего. Я здесь уже, вон, 30 лет работаю. Этот ребенок обречен на переход, он жить не будет. Вы не представляете, что у него в организме творится. Его ни один врач не спасет. Они за твои деньги над твоим ребенком проводят эксперименты». И они его забрали, приехали к нам домой. Мы предали это все в руки Божии, с помазанием помолились. И на следующий день, без мук и без ничего, Господь забрал его к себе. А так бы еще тысячи и тысячи летело. Вот так случилось и с женщиной. Она тратила, уже и тратить нечего. И осталась обанкроченной, обездоленной, обескураженной, в депрессии, не знает, что делать. Но слышит, вот проходит тот великий который ни денег не просит, который делает все безвозмездно, бесплатно, который служит народу. И она думает, просить как-то муж уже неудобно, скажет, а что ж ты так поздно пришла, продала все, а теперь идешь ко мне, как без выхода положения. Она думает, только прикоснусь, но вера ее неимоверно большая. Большая вера нас всегда к Богу приведет. И она как только прикоснулась, Господь ощутил, из него силы зашла. Кто прикоснулся ко мне? Вы чувствуете, братья и сестры? Когда мы молимся правильно, когда главное в молитве – это внутренне соприкоснуться с Богом, это значит, от Бога исходит сила. Если от Бога не зашла сила, когда я молюсь, то молитва моя ничего не значит. Без силы Божьей я ничего не могу. А вот смотрите, Марк пишет это событие, как, что происходило в женщине этой. Она ощутила. Он почувствовал, сила изошла. А куда она изошла? На женщину. И она ощутила, что сила пребывает в ней, и болезнь от нее отступила. Какое великое соприкосновение. Поэтому цель молитвы – это внутренне соприкоснуться. Это значит вызвать силу Божию от его сердца и принять ее в своей душе. И происходит полная перемена и полное благословение. И Господь знал, что она касалась с верою. Он так и сказал: «Черь, вера твоя спасла тебя». Братья и сестры, да благословит нас Господь. Мы имеем право молиться с полным упованием, если она во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот вы знаете, это у вас в Беслане совершилось, когда боевики захватили школу. И вы знаете, там запретили разговаривать, чтобы кто-то с кем-то разговаривал. Этот террорист только одно слово сказал: вы имеете право только молиться Богу. А почему? Потому что это право Бог дал, и ни один террорист ее отменить не может, ее невозможно отменить. Но он это утвердительно сказал: вы имеете право только молиться с Богом. Друг с другом нет, никто ни с кем, ни отец с матерью, ни мать с отцом, ни с дочерью, а только с Богом. Братья и сестры, он, наверное, нам подсказал, чтобы мы чаще обращались к Богу, потому что только это у нас и важное. Вы знаете, один, значит, отец пошел с сыном пасти корову. Грянула гроза, пошел сильнейший дождь, они укрылись в одну пещеру, и произошел обвал. И они оказались под мощью многотонную вот этого. Они без инструментов, голыми руками не вылезешь оттуда. И сынок сразу понял, что они погибнут. Говорит: папа, мы, наверное, здесь умрем. Он говорит: да, сынок. Но есть великий Господь, который знает, как нас спасти. А у нас есть великая молитва. И они склонились на колени под этим обвалом и возопили к Богу. А Бог говорит: возови ко мне, и я отвечу тебе. Что происходит наружу? Корова почувствовала, что нету хозяина. А корова, знаете, это не барашка. Барашку должен пастух отвезти и привезти до дома. Она же калитку свою найдет, но так она с поля дорогу не найдет. А корова нет, она сама может уйти, сама, значит, прийти. Корова видит, хозяина нету, она побежала в деревню, в свое село. Забежала туда, жена выскочила этого, смотрит, корова, ни мужа нет, ни сына нет, а корова крутится и из калитки выходит. Она поняла, что-то случилось, она за этой коровой. Корова провела к этой пещере с этим завалом. Она сразу все поняла, что они оказались там. Она опять бежит в деревню, поднимает всех в селение, кто лопату, кто что, инструменты. Они раскопали этот обвал, и так они спаслись. Есть у нас великий Господь, который знает, как нас спасти. А у нас есть молитва. Молитва, через которую мы соприкасаемся с Господом и так далее. Вы знаете, у меня однажды на работе, я сам электросварщик по профессии, был такой сложный момент. Пробило свищ, 30 атмосфер давления котел, и воды уже по колено стоит вокруг. И с таким шумом она, 30 атмосфер, вылетает оттуда. Свищ заварить под давлением, не хотели останавливать котел. Говорит, премии летят, все. Москва сразу все знает. И вот они меня как бы последнюю послали. Говорят, пойди, может, получится что-нибудь. Я пришел, да какой там получится? Сварки висит вот такой высоты. Труба здесь, а всего это... И снизу дырочки, и туда как это... Сварка же мягкая, когда варишь, жиденькая. Она ее выбивает и выбивает. Я понял, что это бесполезно. Я попросил начальника, говорю, дайте мне одну ночку. Я пришел, я жил у верующей старушки, я был холостой. Я говорю, Нина Митрофановна, такой свищ сложный поставил, это заварить невозможно под давлением. Давайте помочь, чтобы Бог мозги открыл, чтобы я понял, как его можно заварить под давлением, именно под давлением. Ну, мы склонились на колени, она была очень духовная сестричка, помолилась: Господи, ты видишь, упала вот такая проблема, варить, а как его варить? Ну, я тоже самое помолился, легли спать. Я никого не видел, но ко мне кто-то подошел во сне и сказал мне секрет, как под давлением можно заварить этот стык. Я как сварщик, я сразу все понял. Я проснулся от этого. Я бегу к старушке Нине Митрофановне. Я говорю: знаю, как стык заварить. Она говорит: как ты узнал? Я говорю: ко мне во сне кто-то подошел. Я никого не видел, но я слышал голос, как он мне сказал. А мне было сказано: все, что там висит, сдуй большим током. И вот в это отверстие поставь гайку большую и обвари. У ней выход есть, ты сможешь вокруг обвари. А потом заверни болт и обрежь, и все готово. Я пришел начальникам, говорю: сегодня стык я заварю. Они смеются надо мной, они знают, неделю варят, ничего не получается. Но я сдул, поставил гайку, заварил и большими швами закрыл эту гайку, даже не видно, что там гайка, такие серебряные швы, красивые. Я говорю: идите посмотрите, они пришли, смотрят и глазам не верят. Братья и сестры, воззови ко мне, я отвечу, даже в простых, вот таких наших, ну, бытовых делах, казалось, не в духовных, а вот такое, ну, как упал топор, или там что-то, бросил дерево, раз, она всплыла. И пророк Елисей участвовал во всех процессах земной жизни. Не хватает масла, не кончится она теперь. Муки там чуть-чуть, и мука не кончится. Вот в таких условиях Господь близок к нам и благословляет нас. А вы думаете, просто так матери приносили маленьких детей? Для чего? Написано, чтобы Он прикоснулся к ним. И вы знаете, соприкосновение с Ним – это самое главное, это назначение молитвы, это главное в молитве. Друзья мои дорогие, если кто-то еще никогда с Богом не соприкоснулся, а может, он уже член церкви, вы знаете, и не все это понимают, потому что, когда мы прикасаемся к Богу, мы полностью меняемся, все меняется вокруг. Мы становимся какими-то животворными. У нас пение становится живым, у нас проповеди живыми, мы сами живые, глаза наши сверкают от счастья. Некоторые даже смотрят: Господи, я хочу, чтобы быть как Он, чтобы у меня глаза светились так, как у Него, что тебе глаза привлекли. Да там Господь живет, там человек соприкасается с Богом. И вот цель нашего сегодняшнего посещения. Знаете, я вам скажу, как мы сюда попали. Мы с Сережей были вашим пресвитером на конференции, и вот я, Саша Пономарев, который первый проповедовал, сидим с ним, говорю: Сережа, так нам хочется посетить Тбилиси. Даже не на молодежное общение приехать. Мы даже не знали, что здесь сначала молодежное общение. Мы ехали к вам, братья и сестры, вот пожилому возрасту, с которыми я вот много знаком уже лет тому назад. А здесь оказалось уже общение организовано. Мы уже не стали поездку менять, приехали. А так мы ехали, чтобы посмотреть на вас и побыть вместе с вами, утешиться верою общую, вашу и нашу. И вот так вот мы на сегодняшний день здесь и собрались. Благословен Господь, великий Господь, дивный Господь, как Он все чудно устраивает. Я больше говорить не буду, мы уже утомились, я знаю, когда долго человек слушает, очень устает. Но помолиться нам время есть. Может, кто-то хочет впервые покаяться. Тот, который с Богом еще не имеет никаких отношений, знайте, что соприкосновение с Ним принесет вам прощение грехов, принесет вам оправдание, принесет вам уверенность в жизни вечной. Оно соделает вас сыном или дочерью для своей славы. Поэтому благослови вас Господь ему за все слава. Аминь.